Добрый день, дорогие телезрители. В эфире передача «Спроси каббалиста». Со мной в студии профессор-каббалист Михаил Лайтман.
Добрый день.
Вы помните, мы начали уже тему, очень такую серьезную тему, это на смерть.
Ну, в моих глазах это не серьезная тема.
Да, ну, в моих была очень серьезная.
Серьезного
и
есть.
В глазах наших телезрителей получил огромное количество вопросов. Я думаю, мы продолжим. Мы ее не исчерпали. У меня еще,
Ну, вы должны немножко понять мою точку зрения, что смерть это абсолютно несерьезная тема. Это просто, тело, оно живет, оно умирает. Но нету в этом ничего серьезного, потому что вы связываете себя с этим телом, и внутри него существуете, и только в то время, пока оно живет, а это для вас называется жизнь. Отвалите от этого тела в сторону куда-нибудь, оторвитесь от него, начинайте смотреть на него, как на какой-то бесполезный придаток. Смотрите, он гниет в земле, ну и гниет, Все эти наши кладбища, все эти наши пирамиды, все эти наши знаки того, что мы расстаемся с мертвыми, мы, так сказать, соболезнуем, мы скучаем, мы их вспоминаем. Это все настолько привязывает человека к животному телу, к тому, что есть у него в этом и больше ни в чем. Это просто ограничивает нас. Это делает нас самих, в общем-то, такими ничтожными, временными, ущербными. Надо поскорее оторваться от этого. Я приезжаю раз в год на могилу моего учителя, который мне дал самое дорогое, что вообще может быть, духовную жизнь. Я не вижу на этом месте абсолютно ничего. Что там есть? Что там есть на этом месте? Там внизу где-то там 2 метра под поверхностью земли находятся там какие-то... остатки бывшего тела. Ну и что? Если бы я был связан с этим телом, тогда бы я думал бы о чем? О том, каким оно было живым, смотрел бы на его портрет, смотрел бы или хотел бы видеть эти кости, остатки. Что же, я знаю, я чувствую, я понимаю его душу, то, что он, в чем он был связан со мной. И это со мной. Нет никакого вообще отличия в том, что когда-то мы были физически близко друг к другу, находились в одном пространстве, а сейчас мы находимся душевно в одном пространстве. Ну и какая разница? А физически тогда что это давало? Только маленькое непосредственное начало связи. Не более того. Поэтому... Надо нам все-таки как-то перейти к тому, что весь акцент наших мнений о жизни, о существовании, он должен быть сосредоточен только в душе. А тело, оно проходит иногда, и нету его, и проходит, и нету. Есть иногда вот что-то такое, когда что человек еще берет с собой как бы какое-то что-то дополнительное, но очень-очень такое... Временное и внешнее, постороннее.
Ну, сказать легко, но все-таки даже надо достичь такую связь еще.
Хорошо, надо достичь, но надо пытаться таким образом себе это представлять, чтобы иметь правильную пропорцию между жизнью в теле и жизнью вне тела.
Окей, тогда я задам вопрос, хотя он у меня тут не по моему порядку, но если мы обратимся к старому советскому философскому энциклопедическому словарю, то там вы найдете такое определение жизни. Давайте так поговорим о жизни, что вы представляете под жизнью.
Форма существования
материи. Да, жизнь – это форма существования материи, закономерно возникающая при определенных условиях в процессе ее развития. Живые объекты отличаются от неживых обменом веществ, раздражаемостью, способностью к размножению, росту там, ну и так далее.
Абсолютно верно.
Движение. Согласны ли вы с таким определением жизни или в каббале есть другое определение?
Это называется белковая или материальная жизнь нашего тела, да, нашего животного тела.
Окей. Да, что конечно. В каббале называется жизнью?
В каббале называется жизнью это получение света хухма, света жизни внутри исправленного, соответственно, этому желания.
А что такое свет хухма?
Свет хухма – это свет, это наполнение Творцом. наполнение той силы, которая создала тебя, которая тебя держит, которая тебя исправляет, которая тебя наполняет. Есть всего лишь одна единственная сила. И она называется свет Хохма. Или сам Творец. Это одно и то же.
Я думаю, что только ощутив это, можно понять, что это такое.
Да, но... Да, действительно, это так. Я знаю, что было очень трудно. Вообще, в Каббала этим и трудна, что каждое слово в ней, если ты его не ощущаешь, то оно для тебя просто какая-то мантра.
Меня это совсем не впечатлило, это определение. Да? Ну, свет хохма, вкли, окей.
Нет, но мое желание. Есть во мне какое-то желание. Когда это желание наполняется Творцом, тогда вот это ощущение наполнения Творцом называется жизнью. Я ощущаю тогда себя живущим, существующим. Потому что Творец – это единственная существующая вообще сила или свойство в природе.
Окей, тогда мы лучше перейдем к кладбищу. То, что вы вначале говорили, да. Это я понимаю, что это такое кладбище. Все равно вы сказали, вы раз в году ездите на кладбище. А почему раз в году? Зачем тогда, если у вас связь есть? Зачем раз в году ездить?
Это просто обычай, не более того.
Просто обычай.
Да, в обычай в день смерти посещать надо кладбище, как бы отдавая дань этому самому человеку, с которым ты когда-то был связан, который тебе близок и так далее. Но, в принципе, это не более чем обычай. Абсолютно не более чем обычай, это первое. И второе, что он исходит из духовного, из духовного действия. Что в духовном год считается возвращение, как бы повторение ступеней, только на более высшем уровне. То есть это же не тот же год, это год уже следующий. Mm-hmm. Вот, то есть следующая ступень. То есть посещение кладбища это олицетворяет собой. Я снова соединяюсь с этим желанием, которое когда-то умерло во мне, которое я постановил, что оно умирает, потому что оно было эгоистическим. Я извлек из него все, что можно для восхождения души. Остаток его, который я не мог использовать для себя, для исправления на отдачу, я похоронил. А теперь я могу снова сконтактироваться с ним, взять это желание, и снова взять из него какую-то часть. И снова присоединить к своей душе, и таким образом достичь еще большей ступени, следующей ступени, которая называется «следующий год». То есть как контакт со своим умершим телом, которое ты сам умертвил, потому что ты не был способен использовать его для духовного восхождения, ты снова с этим мертвым телом как бы соединяешься, ты берешь из него ту часть, которую ты можешь взять, это называется воскрешение мертвого желания. Так, слышал воскрешение мертвых?
Да, у меня тут есть пару вопросов на эту тему.
Вот это и есть, я тебе сразу отвечаю. И не более того, ты берешь сразу же из этого желания еще одно желание, какое ты можешь исправить, поднимаешь его на отдачу и идешь дальше. Ну, вот у тебя следующий живой
год. Вы же едете на могилу к нему, это же его тело.
Нет, это близкий мне человек, то есть я беру из него то, с чем я могу связаться, и те желания, которые я могу при этом исправить. Это имеется в виду. В принципе, Каббала говорит только об одном. Об исправлении желания. И нет ничего, никакого действия, которое бы подразумевало бы что-либо иное. Потому что создано только желание. Это желание создано злым, эгоистическим. И создано специально таким, чтобы мы его исправили. Значит, все действия, они только как исследовать это желание, которое дано нам, в котором мы и сейчас находимся. Каким образом его расчленить на какие-то части? Какие части ты можешь исправить сегодня, завтра, послезавтра? И из них составить вот эту последовательность, которая будет называться годом, там, жизнью и так далее. Только об этом говорится. Больше ничего вообще в природе нет. И то, что нас окружает, это всего лишь желание, которое нам таким образом рисуется, как неживое, растительное, животное.
Понятно, обычай, когда вы едете к своему учителю, который вам там дал духовную жизнь, а когда просто к родителям, которые не занимаются...
То же самое, и с ними у меня есть совместные, конечно. Родители, это называется мои прошлые ступени. Учитель называется моя высшая духовная ступень и так далее. То есть все мы являемся соединением душ, желаний. И поэтому с кем бы я ни контактировал, даже с неживой материей, с растительной, с животной и с людьми, с живущими, с умершими, с приходящими или с готовящимися родиться в этой жизни. Неважно, я вижу эти все желания всех уровней, проявившиеся в нашем мире, ушедшие из проявления в нашем мире или готовые проявиться, я их вижу все в одной системе. И я контактирую с ними для того, чтобы соединиться с ними и максимально исправить. Вот и в этом заключается работа каждого человека. Когда я исправлю все свои контакты с этими, со всеми желаниями, всю эту сумму желаний, будет называться во мне такое состояние достижения личного полного исправления. На этом я кончаю этот свой этап, который называется «земная жизнь». Когда я возвращаюсь сюда, должен тут проводить эти исправления. И начинается следующий этап, о котором вообще в Каббале не говорится. Каббала рассказывает нам пока только об этом пути. Когда мы входим на следующий этап, исправившись в процессе земных жизней, тогда мы получаем там другую инструкцию.
Я как раз хотел про контакт спросить. Вы говорите, что вы контактируете с теми, кто уже умер, с теми, кто еще не родился.
Душа, да. Она не имеет отношения к этому телу, которое живет и умирает, живет и умирает.
Недавно я читал одно исследование, там было написано, что ученые доказали, что человек в нашем мире может контактировать не более чем со 150 людьми. Вот, то есть быть вообще так в течение своей жизни в контакте таком. То есть постоянно держать какую-то минимальную там связь. Вот, а тут вы говорите о миллиардах, я не знаю, там душ, или сколько есть количество душ какое-то?
Оно соединяется и расчленяется, разделяется на произвольно. Душа – это такая структура, которая не имеет очень четкого такого какого-то объема. Они соединяются, сливаются, разъединяются души. То есть это как в теле существует постоянная внутренняя динамика. Но есть в том числе и отдельные органы, которые взаимодействуют в этом общем теле, в этой общей системе духовной.
Можно отличить
силовая
одну, другое,
система.
Одну от другой души?
Да, да, конечно. Они отличаются все одна от другой, но соединяются постоянно в комбинациях всевозможных. Есть соединение, вселение как бы душ в души. То есть... Ну, это в результате совместного исправления.
А в нашем мире это как-то проявляется? Там, допустим, нет. Более близкие души, это значит ваши друзья здесь там и так далее?
Ой, нет, такого. Нет, нет, это...
Никакого соответствия.
Это намного более серьезная и сложнее система.
Ну, честно скажу, действительно, вопрос оставим, непонятно. Все эти сливания, это все действительно тяжело, наверное, вообще невозможно объяснить человеку.
Нет, но надо это все хотя бы... Нет,
я не знаю, или надо
Каббала об этом вообще... Каббалисты пишут... Книги для самих себя, и отчасти эти книги пишут для тех, кто желает к ним присоединиться, увидеть, ощутить вот этот скрытый от нас мир. И поэтому часть их книг, она нам совершенно непонятна. Она для нас будет звучать всегда как какая-то тайна или несуразности какие-то непонятные, мистика. О чем они там пишут. Ну, мистика, да. Ну, хотя там описаны вообще обычный каббалист, он пишет языком довольно таким серьезным. То есть это непонятная тебе какая-то научная статья. Я так смотрю на это. Допустим, Авраам, когда он написал книгу «Создание», там очень серьезно написано математически, так выложены все эти уровни управления на нас. Но Моше, он так написал Тору, что там, конечно, за этим очень сложно видеть, за этой исторической такой книжкой, все эти системы управления, которые там написаны. Но, по крайней мере, она изложена в виде законов, в виде каких-то условий. Сделали так-то, получаете такое-то наказание, сделали так-то, так-то. А это надо делать таким образом. То есть взаимодействия, они описаны. Остальные каббалистические книги, они написаны языком условий, то есть действий и результатов. Так что мистик там особых нету. Книга Зоар тоже. Если мы ее начнем читать так, как она написана, серьезно, то мы увидим там нет мистики. Там есть, конечно, там повествование, где ангелы летают, там спускаются, поднимаются и так далее. Но под этим, под всем ясно, видно, что это какие-то очень четкие определенные действия. и ступени, градации и так далее.
Нет, так для ученых это просто, вы когда говорите слово «душа» или «кругооборот душ», для них это уже сразу мистика, да?
Я понимаю.
Надо продолжать, это
да,
понятно.
Да, я
понимаю. Все вещи, это ясно. Окей, вопрос следующий. Аналогичен ли процесс смерти человека с избавлением от эгоизма и приобретением нового свойства отдачи?
Не, абсолютно нет. Абсолютно нет. То есть, при чем тут наш эгоизм к смерти? Ну, жило наше животное тело, дышало, размножалось там, кушало и отравлялось и так далее. Ну и что дальше с ним случилось? А теперь оно вдруг умирает. Ну и что? То есть оно уже не может вредить, как раньше. Поэтому мы считаем, что его эгоизм умер и нет. Этот эгоизм существует. Он проявляется в следующих каких-то телах, в порождающихся в нашем мире. И поэтому он не исправлен. Что в нем исправлять? Почему смерть она исправляет? Она не исправляет. Ну, чем исправляет? Если был какой-то страшный человек, который причинил огромный вред человечеству, и вот я его убил, допустим, застрелил. Ну, все человечество вздохнуло. Слава Богу, мы от него избавились. Ну и дальше что? А он-то исправился при этом? При чем-то исправился. Если бы он мог ожить, представь себе, так как в голливудских фильмах, то он бы снова продолжил бы все свои дела. Абсолютно это не действует. То есть это имеет отношение только к животному телу. Наши качества человеческие, они к нашему животному телу отношения тоже не имеют. Они все равно духовные, они остаются существовать в том виде, в котором мы их видели в проявлении через наше тело. Но они все равно существуют и вне проявления нашего тела, и вне его жизни. И поэтому рождается следующее поколение, еще более грубое, еще более эгоистичное и так далее.
Ну вот этот сгусток энергии, или душа ее назвать, она, значит, человек умирает, тело умирает, его качества, которые были в этой
они
жизни,
остаются.
И вот его суть, она остается, она переходит просто в другое тело, так?
Да, конечно.
Okay. И есть сознание, вот следующий как раз вопрос, остается ли сознание человека после смерти? Вот это его сознание. Вот я сейчас себя осознаю как-то, я буду осознавать себя и в следующей жизни? Или это стирается просто?
От прошлой жизни?
Да.
От прошлой жизни у нас стирается. То, что нам кажется, что есть какое-то дежавю, это все неверно.
Угу.
Это просто, ну это глупости. Это все, этого всего человек не может знать. Сказано об этом в книге «Кругообороты жизни» у Ари. Он там описывает всевозможные кругообороты, но простой человек это не в состоянии знать. И его это не должно, в принципе, интересовать. Но какая мне разница, кем я был в прошлый раз? Я, это не я, это душа была. Да, как бы сопровождалась каким-то телом, которое был какой-то там ремесленник, допустим. Ну, дальше что? Ну, что мне, какое мне дело до этого ремесленника? Сегодняшнему мне. Я бы на него посмотрел бы, допустим, если бы я... и что дальше? Чем я с ним связан? Абсолютно ничем. Если я ассоциирую себя с душой, с тем, что я – это душа, то этот придаток тела, он просто ничего не говорит. Ну какая разница, если у меня вот этот вот костюм, я его выброшу, допустим, через месяц на помойку. И нет, я вот должен его снова увидеть, я должен посмотреть, и вот я должен им любоваться, и вот каким он был на мне и так далее. Что значит «на мне»? Тогда я, значит, уже не о костюме говорю, а о душе, которая была в него одета. В это тело. Но сам костюм-то какой он имеет вообще ценность? Давайте перестроимся, давайте выйдем из этого тела, начнем действительно отождествлять себя с тем, что вечно, что должно сопровождать нас, и никуда мы от этого не денемся, где настоящее мое «я». Ну, представьте себе, что мы бы сделали бы пересадку всего тела нашего, но что бы при этом изменилось?
Не, ну ведь я себя ощущаю, это не только тело, это мои качества, мои мысли.
Вот качества мысли, вот они это... все не относятся к телу.
Да.
Абсолютно. Тело – это животное. Вот давайте оторвем хотя бы одно от другого. Кроме этого, кроме этой животной души, давайте начнем искать еще и настоящую душу, высшую. Но даже вот эта животная душа, то есть сегодняшние наши желания, свойства, стремления, все это, давайте это хотя бы извлечем из этого тела. не будем отождествлять это с телом.
Так вот эта вот животная душа, что да. с ней происходит? Она продолжает?
Остается, конечно, остается. Разве мы исправили эти качества? Разве мы над ними сделали еще надстройку духовную?
Так вот это вот важно понять. Какая разница между животной, вот этой душой, и душой, о которой вы говорите?
Эту
какая
животную связь? Душу мы ее должны изменить. С ней-то мы вместе идем в духовное.
То есть ее исправляют просто?
Да, эти качества, они должны уже сопровождать нас дальше. Но само тело, оно совершенно.
Я думаю, сегодня это уже многим ясно. Хотя во многих еще, конечно, религиях и учениях думают о том, о воскрешении мертвых, о воскрешении тел именно имеется в виду.
Но...
непонятно только, какой из них встанет, если душа была в разных телах. Непонятно...
Да, конечно, это не имеет абсолютно никакого... Я понимаю, эти все средневековые представления такие вообще несуразные. Ну что сделаешь?
Вообще я посмотрел очень много. Греческая мифология там, вообще
человек,
там Восток.
Человек, который не понимает, что значит «я его». Это мы возьмем даже тех великих древних философов, основоположников всей философии. Они считали, что душа человека – это дыхание. Вдыхаешь, значит, ты получаешь душу. Там, в общем, конечно, это представление... По сравнению с тем, что при этом писали каббалисты, в то же время, это, конечно, потрясающая разница.
Ну, окей.
Оторваться бы сегодня хотя бы от этих дремучих представлений.
Да, немного изменилось, конечно, мнение людей.
Не может человек измениться. Не может. Он остается, в принципе, тем же дремучим существом, что и раньше, когда бегал там с палкой. Внутренне, и морально, и ментально, относительно правды, истины о своем существовании, он остался тем же.
Следующий вопрос. В каждой религии, в каждом учении, а их в мире несколько тысяч, есть свои обряды погребения мертвых. Есть ли какие-то особые обряды погребения по каббалистическим законам?
Закопай тело в землю, скажи ему «бай», и можешь спокойно идти дальше. Все, ничего больше. А было огромное количество каббалистов, погребенных в районе Цфата, там, где жили в свое время каббалисты, на севере страны. Арий распознал эти места и указал, где каждый из них погребен, и над этим местом поставили там камень. Сегодня там поставили уже всякие такие, будочки, что ли, но созданные там, из камня сделали такие особые места. Но, в принципе, это никому не надо. В принципе, я понимаю людей, которые ездят на такие места, им кажется, что они при этом как бы причащаются к чему-то высшему. Ничего высшего, дух людей, он находится не в земле, и не рядом с землей, и не имеет никакого отношения к земле. Это если просто человек... желает присоединиться к этому и желает при этом у Бали Сулама как-то спросили, почему ты едешь в Хеврон, в Меарат Махпала, в эту пещеру, где похоронен Адам и все праотцы. Он говорит, я еду туда просто как знак. Сказано, что человек должен стремиться достичь уровня своих отцов. Ну, духовных имеется в виду отцов. То есть этих высших ступеней. Хесед, Гвура, Тиферет и так далее. И поэтому я туда еду. Там, раз в какое-то время, в год, допустим. Вот. Но, в принципе, нет никакого смысла посещать какие-то места и... контактировать через это с какими-то мертвыми телами, которые там есть, а дух, он находится везде. Поэтому мы все-таки ездим иногда в Мирон, там, где похоронен Раби Шимон бар Йохай, автор книги Зоар, или к Бали Суламу, или к моему учителю Рабашу на место их погребений. Но это для того, чтобы просто отметиться. И не более того. А на самом деле... контакт у меня, допустим, с моим учителем, он постоянный и не имеет никакого отношения к этому камню, который там поставлен. Моше похоронен, он самый важный для нас человек за всю историю. Это Моше, потому что он передал нам инструкцию, возвышение. Он самый главный был из всех. С существующих на нашей земле, прошедшей на нашей земле душ, который поднялся и вошел в контакт с этой высшей силой. И нам неизвестно, где он похоронен. И так и написано, что мы не узнаем, где. В противоположность фараонам, которые создавали огромные гробницы, создавали вокруг себя все, еще брали с собой людей туда, убивали, чтобы им пригодились там, в том мире, да. И утвари, и все прочее, богатство, и все прочее. Дескать, продолжить там. Смотри, какие дремучие представления о следующем мире. Так сказать, о следующем существовании. В то же время здесь обычай очень простой. Закопай тело в землю, и все. И не надо ставить никакого знака даже. Какая разница, кто был тут погребен и где он был погребен.
А сжигать можно или обязательно закопать?
Можно тоже это сделать.
Не важно, что делать с этим телом.
Но,
да?
но в принципе принято, потому что сказано, прах ты и в прах возвратишься. Поэтому принято таким образом делать. Были другие вообще обычаи погребения в свое время. Просто человек, когда умирал, его вкладывали в такую пещерку в скале. Через год, когда от него оставались одни кости, извлекали эти кости, вкладывали в такой сосуд, и сосуд закрывали, и уже ставили. И таких сосудов было много-много. Угу. Вот так вот хоронили тоже.
То есть кладбищ не было, да? То есть как сейчас?
Нет, таких кладбищ не было. То есть вообще люди не обращали внимания на это. В то время, я имею в виду народ Израиля, когда он был в постижении в духовном, как умирали во время странствия через пустыню? Они умирали только в один определенный день, в Тиша-Беав. То есть они, да? И как они делали? Они рыли себе место, ложились, и тот, кто умер, умер. Кто не умер, тот вставал. То есть в определенный день должны были таким
образом. Ложились, да?
Да.
Интересно, не слышал.
Да, то есть вообще мы не представляем себе, насколько наши сегодняшние представления, они очень такие однобокие, очень в этом отношении какие-то вообще детские. Но в общем, самый главный принцип, он выйти из заботы о нашем теле. Человек начнет ощущать его как нечто очень постороннее.
Хорошо, спасибо вам большое за ответы. На самом деле еще остались вопросы. Мы продолжим это в следующую передачу. Спасибо вам, дорогие телезрители, за внимание. И еще раз повторяю, вы все вопросы вы можете задавать на личном блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Задать вопрос». Все, спасибо и до свидания.